Влад Савин. Рубежи свободы. Из речи Иосифа Виссарионовича Сталина на 20-м съезде КПСС «Альт-История». Говоря о будущем, мы неизбежно обращаемся к прошлому. Вопрос о путях дальнейшего развития непрерывно связан с оценкой октября. Но ни одна революция не проходит по заранее составленному плану, не дает в точности таких результатов, какие ожидали ее участники. И если с октябрем связаны величайшие прогрессивные перемены в истории нашей страны, то нельзя избежать и вопроса о том, в какой мере нарушение социалистической законности, ущемление демократических прав граждан и другие негативные явления стали возможными в условиях нового общественного строя. Наше прошлое неоднозначно. В нем слились победы и неудачи, открытия и ошибки, светлые и трагические, революционный энтузиазм и жертвы, великие надежды и разочарования. Весь опыт социализма представляет собой достояние человечества. Его требуется глубоко изучать и осмысливать. Тогда не только победы, но и потери будут не напрасными. Некоторые товарищи думают, что у Ленина была завершенная программа строительства социализма в нашей стране. На самом деле напряженная работа и тяжелая болезнь не позволили Ленину написать научно обоснованную программу. Он успел дать лишь первоначальные наметки кооперативного плана, связать идею культурной революции с кооперированием мелкого производителя и с изменением всех условий жизни. Как конкретно это осуществить? В каких организационных и социальных формах Ленин проработать не успел, указав лишь подходы. И поиск этих форм и методов вылился в жестокую идейную и политическую борьбу. В обстановке внешней угрозы, остатков внутренней контрреволюции и нехватки самого необходимого. Те, кто обвиняют нас в отказе от ленинских норм, забывают, что сами эти нормы применительно к данному этапу построения социализма не существовали. Мы были вынуждены прибегать к административным, даже диктаторским мерам принуждения по отношению не только к бывшим эксплуататорским классам, но и к народу в целом, как, например, мобилизация в РККА вместо добровольной народной милиции или жесткое планирование промышленности и сельского хозяйства с суровыми карами за невыполнение. Иначе мы бы погибли. Также оказались неоправданными надежды на отмирание государственного аппарата, замена его на самоуправление отдельных коммун, добровольно договаривающихся между собой в масштабах страны. В этом и многих других вопросах мы не могли опираться на Маркса, который предполагал, что пролетарская революция победит одновременно во всех или большинстве самых передовых промышленных стран. Империализм, в отличие от марксова до монополитического капитализма, делает наиболее вероятной победу революции сначала в одной стране, не обязательно самой развитой промышленно, что означает наличие лагеря социализма во враждебном окружении. Обстановка осажденной крепости при постоянной угрозе капиталистической агрессии и обострения борьбы с контрреволюцией внутри. Военные говорят, что уставы пишутся кровью. Так и мы своей кровью, ошибками и перегибами определяли еще никому неизвестные законы построения социализма. И эти законы не есть что-то навеки застывшее и завершенное, как катехизис. Подобно тому, как военное искусство постоянно развивается, с изменением общества, его производительных сил, появление новых видов вооружения. Так и социализм нельзя построить, сначала выписав проект во всех мельчайших деталях, а затем сооружать все в точном соответствии с бумагой. Приходится творить вживую, на живом общественном организме и при этом совершать ошибки. Но помнить, что каждая наша ошибка – это лишняя кровь, труд, время и затраты. Так дерзайте, стройте, но анализируйте, как и почему. Ищите лучшие пути, задавайте вопросы. Не бойтесь ошибок, но и не медлите с их исправлением. Социализм – это более прогрессивный строй, чем мир капитала, и значит, никто не может помешать победе социализма, кроме нас самих. Молотовск, еще не Северодвинск, 5 марта 1953 года. Место, откуда русские государевы люди впервые вышли в океан. Государевы, так как по морю ходили к Шпицбергену и Новой Земле еще во времена Великого Новгорода. А здесь, на берегу Белого моря, в устье Северной Двины, стоял Николо-Карельский монастырь, упомянутый в летописях от 1419 года. И отсюда, при Иване Грозном, было снаряжено русское посольство в Англию, когда не было еще не только Петербурга, но и Архангельска. Это был первый русский морской порт с причалами, складами и жильем на острове Ягры, где теперь судоремонтный завод «Звездочка». С возникновением и развитием Архангельска монастырь постепенно приходил в упадок, хотя еще держался. В XVII веке большинство зданий и стены были перестроены в камне, и именно отсюда с обозом в Москву отправился учиться поморский сын Михаила Ломоносов. Но на момент закрытия монастыря советской властью в нем оставались то ли 6, то ли 7 иноков. Деревянные постройки были снесены, хотя одна из воротных башен была аккуратно разобрана и перевезена в подмосковный музей в Коломенском. А каменные стояли брошенными до 1936 года. В этом году здесь был основан тогда еще не город, а рабочий поселок, судострой, получивший статус города и новое имя лишь через 2 года. Возникший, подобно Петербургу, по государеву указу, верфью среди болот. В уцелевших монастырских зданиях разместился один из цехов, деревообделочный, а на стапеле с русским размахом был заложен сразу линкор «Советская Белоруссия», третий в серии «Советский Союз», по проекту один из сильнейших в мире среди своего класса. Но с началом Отечественной войны работы были прекращены, до 43-го завод занимался исключительно судоремонтом, пока не пришла моржиха. Атомная подводная лодка, проект 949А, который в этом времени не должно быть, однако же она есть. Сейчас у стенки завода стоит, где еще осенью военного 1942 года оборудовали, насколько это было возможно, место для базирования со всей обеспечивающей инфраструктурой. Та самая моржиха, уничтожившая на севере весь немецкий арктический флот, а в 44-м совершила поход в Средиземное море и там приняла участие во многих славных делах. Еще было то, что навеки осталось тайной, как уран из бельгийского Конго вместо проекта «Манхэттен» попал к Курчатову и при каких обстоятельствах утонул линкор «Айова». Но о том здесь никогда не узнает. Участники не напишут мемуаров. А в архивных делах даже высшей степени секретности о таких операциях не пишут подробно. А всего лишь задание в интересах СССР, за которое такие-то лица были награждены. Тогда и получил Лазарев Михаил Петрович полный тезк от того, кто Антарктиду открыл. Первую звезду героя. В командирской каюте трое. Сам адмирал, выглядевший моложе своих 53, если в личном деле вписан год рождения 1900-й. Подтянутый, черноволосый, ни одного седого волоса. Хозяин каюты, командир Моржихи с 45-го года, как адмирал ушел на ТОВ бить японцев. Контр-адмирал Золотарев Иван Петрович. Очень редко бывает, чтобы адмиралы всего лишь кораблями командовали. В советском ВМФ в войну лишь Москаленко в этом чине был командиром линкора «Октябрьская революция». Да сам Лазарев звание получил в 43-м, оставаясь командиром «Атамарины». И третий, инженер-контр-адмирал, невысокий, лысоватый, полноватый, в круглых очках, Сирый Сергей Николаевич. Войну был на Моржихе командиром БЧ-5, а теперь в связке с Курчатовым работает в советском «Атоммаше». Сталинскую премию получил. На столе бутылка водки, сало, хлеб, но пили мало, больше беседовали. «Ну, Михаил Петрович, рассказывай, как там в Москве. Просвети провинциалов». «Серега, не прибедняйся. В одном доме живем на Ленинградке, который здесь, наверное, не генеральским, а адмиральским назовут». «Так и по месту прописки бывали лишь наездами. Последний раз где-то полгода назад. А так с севера не вылезаю. Ну и Настю сдергивать не хочется. Она тут привыкла». «Кстати, как она?» «Да вчера, как в роддом на Пионерскую увезли, пока новостей нет. Выходит, даже такой старик, как я, еще на что-то годится».
«Ну, какой ты старик? На пару лет меня старше. Сына как назовешь?»
«Владимиром». «Ну, а если дочка Анной? А как твои?»
«Владик уже в школе, первый класс закончит.
Илюша, малой еще.
Ну, а Анну Петровну вы здесь уже видели».
«Как она шороху навела на Севмаше. Она ведь у меня большой человек, всевидящее око партии. Если приехала, то, будьте уверены, не со мной за компанию, а по приказу Пономаренко».
«Так что там наверху, на московском Олимпе, если не секрет?»
«А тут микрофонов нету». «Обижаешь, командир, чтобы на моем корабле я не знал. Так все же, как сам? Ты ведь к нему на доклад ездишь».
«Слушай, налей сначала, раз такой разговор. Расскажу». Налили по стопке, залпом выпили, закусили. «Не так часто я сейчас к самому езжу, мужики», — сказал адмирал. «Кончилось время, когда мы для него были постоянным источником информации. Поскольку история стрелку уже перевела, и пошла текущая рутинная работа. Я так больше на Кузнецова замыкаюсь. Делаю то, чему обучен, чтобы году к 62-му у СССР был атомный флот».
«А будет ли тут Карибский кризис?» — произнес Сирый. «История уже сильно в сторону пошла. Победа на год раньше, в 44-м, у нас и потери меньше. И не пол Европы нашей, а две трети. Вместо встречи на Эльбе вышла на Рейне. Одна ГДР без всяких ФРГ. И народная Италия с товарищем Тольятти, и Австрия с Грецией нашей. Испания — дружественный нейтрал, да и Турция — нейтрал, хотя и враждебный. Просоветский Израиль, просоветский Курдистан, в Сирии и Ираке наши войска стоят. НАТО есть под именем Атлантического Союза. Вот только входят в него Англия, Бельгия с Голландией, Дания и пол Норвегии. И на Дальнем Востоке Корея наша вся, не было там войны, как и Хиросимы с Нагасаки.
Зато Китай 50-го, Сиань и Шанхай, и Мао, сдохший от лучевки. А кто там в Пекине сейчас сидит? Ван Мин? Он ведь просоветский вроде. Да в Индии змеюшник, 6 сторон дерутся вместо 2. В Африке творится черт знает что. Вся карта мира сильно поменялась в сравнении с нашей историей. Так что кончилось наше послезнание. Сейчас туда выходим, где нет уже маяков, зато рифы имели и минные поля. На лето мы посмотрим, — ответил адмирал. 26 июля, если не ошибаюсь. Пойдет Фидель на штурм казарм Манкада? Будут ли в его команде ребята от Судоплатова? Честно, не знаю. К высокой заграничной политике я сейчас лишь краем. Иногда консультации даю, и даже не самому, а Пономаренко.
Это верно, что сам его в преемнике метит? — спросил Золотарев.
О том у Анюты надо спросить. Но похоже на то, так как сам знает, до чего страну его преемники и стариков довели. И, похоже, поставил на молодых. Пономаренко, Мазуров, Косыгин и даже примкнувший к ним Эрих Хоннекер, который в Москве времени проводит едва ли не больше, чем у себя дома. И поляк берут в их компании тоже. Посвящены ли они в тайну, не знаю. С этим строго. Сам условия поставил, что решает исключительно он лично. Равно, как и полный перечень тех, кто посвящен. Возможно, лишь у него в памяти. А Лаврентий Павлович, он ведь тоже знает. И самый эффективный менеджер, раз 3 министерства в войну тянул на тебе.
«Он на своем месте хорош», — ответил адмирал. «А первым дров наломает, как в нашей истории. Хотел национальной армии и максимум самостоятельности республикам. Боюсь, что так СССР и до 91-го бы не дожил. И там он тоже против Сталина что-то крутил под конец, опасаясь, что и его в расход.
Здесь же в норме. Как сам с ним беседовал, не знаю, но судить можно. Достигли они полного консенсуса. Товарищ Берия вечно второй, незаменимый, и в этом качестве неприкосновенный. И явно дружественен молодым. Ну, а стариков вроде Кагановича, похоже, будут постепенно оттирать от управления с почетом и на пенсию. Если уж Хрущев живой пока... А ведь я уверен был, что его исполнят. А он 10 лет уже в Ашхабаде сидит, на радость туркменам. Так что Сталин вовсе не людоед. Не терпит, когда его обманывают, не прощает, когда предают. Ну, а кто из его доверия вышел, так навсегда. Но и бессмысленной жестокости за ним я тоже не замечаю.
Так, может, от того, что Сталин нашей истории... И он же здесь, будущее узнавший, и своей страны. Это разные люди получились? — спросил Сирый.
— Чтобы и про Виссарионовича в нашем времени не говорили, но дураком его никто назвать не смел. Да и не смог бы дурак принять страну с сахой, оставить с атомной бомбой. А значит, обязан был он свою линию скорректировать. Если, вот кажется мне, или я ошибаюсь... Свободой повеяло. Как у нас перестройку, ядрия мать. Гайки ослабляет понемногу. Можно о том говорить, за что вчера бы за тобой пришли бы.
Не ошибаешься, — ответил адмирал. Вот только есть уже такое понимание на самом верху, что излишне жесткая система не жизнеспособна, что у нас и случилось. Значит, надо послабление дать, чтобы был реальный контроль снизу, творчество масс, живая мысль, а не догмы. А вот как конкретно, это пока не ясно никому. И как бы чего не вышло, помнишь, что у нас было в 60-е? Оттепелью назвали. Так что, боюсь, еще весело всем будет жить,
если опять начнутся метания, или чистку объявят и вычистят не тех. И все это на фоне нарастающих проблем, внешних и внутренних, бандеровщину и всяких лесных задавили, так в нас республиках творится черт знает что.